После того, как она была в таком виде, уже не раз посещала нас как сестра в Господе, радуется сердце и благодарение Богу нашему. Но вообще, что хочу сказать, что те народы, с которыми приходится там иметь общение, свидетельствовать о Господе, выезжая к ним в поселке, или когда посещаем их в больнице, или когда они нас, вот наш дом посещают, как Слово Божие говорит, это народ разоренный и разграбленный. В свое время, как свидетельствует история, что в языке долганского народа не было слова «воровство». То есть даже не было понятия о том, что можно что-то украсть у другого человека. Сейчас полное, конечно, уже забвение этих добрых традиций, которые, наверное, вот как апостол Павел свидетельствует, закон в сердцах. Этого закона, конечно, нет давно уже, все это разрушено. Интернаты, в которых детей буквально отлавливали по тундре вертолетами. Вот там стойбище оленеводов, летит вертолет, любыми путями детей вырвать от родителей, увезти в поселок или в город Дудинку, чтобы там их учить. Научили пьянству, научили, ну, всему самому недоброму. И, конечно, сейчас вот эти народы, ну, одни немцы остались, которые так вот живут своими традициями. И отчасти долгане, отчасти это вот север Хадонского района. Ну, а так, как в большинстве поселков России, полная такая вот деградация, пьянство. Ну, что это такое, наверное, все знают. И усугубляется тем, что русские вот в этом году весной, по милости Божией, благовестие с выездом в поселок Антайское озеро, это где-то 400 километров от Енисея еще вот в сторону, в тундру, было совершено, ну, можно сказать, полностью силами Дудинской церкви. Из Дудинской кассы финансировалось, и два брата Дудинские ездили, и один брат вот с Норильска нам помогал. Так вот радуется сердце, что с прошествием времени Господь дает такую милость. Когда-то одна душа приходила, теперь вот два брата могли поехать на труд, а Господи засвидетельствовать. Ну, о трудностях рассказывали, ну, как у всех, наверное, как у всех. Ну что еще, хочу еще один такой момент. Как-то приходила милиция. И вот интересно отношение к властей. Пришли с проверкой паспортного режима. Ну, я открыл дверь, говорю, а в чем дело? Ну, по какой причине вы нас проверяете? Чем мы такие выдающиеся люди, что вы к нам пришли с проверкой? Я говорю, а мы не только вас, а кого еще? А вот он говорит, список есть. Ну и там показывает список, там написано, судимый проживает, там еще что-то, а там вот по такому-то адресу притон, а здесь еще притон, и у вас, говорит, притон. Я говорю, ну зайдите, мы вам покажем наш притон. Зашли они, показал, говорит, видите, вот дом молитвы у нас, вот Слово Божие стоит. Так я немножко объяснил. Говорю, вы знаете, о Христе написано, что он к злодеям причтен. И поэтому верующие детей Божьих тоже вот так почитают, кто-то притоном, кто-то еще чем-то. Вот в Хатонском районе один из руководителей брату говорил так вот резко очень, мы знаем, зачем вы здесь ездите. Брат говорит, ну конечно, мы к людям, вот нам люди нужны им. А Господи сказать, он говорит, нет, вы не к людям ездите, вам не люди, вам недра нужны. То есть, ну как-то, может, шпионаж там видят нас, что-то еще. Но Господь дает нам всем этим торжествовать, и вот такую милость оказывает дивную, когда действительно спасаются люди, вот те грешники, которые были где-то грозой поселка, где-то, может, были уже людьми, на которых махнули рукой, и теперь для этих и начальствующих, и для жителей поселка явно милость Бога. Явно вот это действие, когда из тех пропащих новые люди, новые души, и Господь вот верю и дальше будет вести, ставить свое имя и на таймы. Слава Ему за все. Аминь.
Пение гимна. Идешь ты долиною плача. Призыв довериться Господу, положиться на Него, отдаться на служение Господу полностью. Будем слушать пение гимна, затем поучаствует брат Олег Любич с Норильска.
Нам нужно молиться, а ответа с терпением ждать. И слез не стыдись, коль бывают они у тебя на глазах. И многие не понимают своих очерствелых сердцах. Зачем убивать и томиться? Зачем нам до стяжка вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с терпением ждать. Поплачешь и легче вдруг станет, как камень с души упадет. Поверь, скоро время настанет, Спаситель все слезы отвез. Зачем унывать и томиться? Зачем нам так тяжко вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с терпением ждать. Служение без ропота крест свой нести, направь к небесам все стремление и верность Христу сохрани. Зачем унывать и томиться? Зачем нам так тяжко вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с терпением ждать.
Дорогие друзья, братья и сестры, слава Господу за эту возможность собраться вместе, чтобы имя Божье прославить и желание сердца прочитать Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Я думаю, это желание, оно наполняет наши сердца всех присутствующих здесь, на этом месте. И тех, кто не имеет возможности быть вместе с нами, но кто в молитвах поддерживает нас в служении нашим. Желание, чтобы все познали на земле путь Твой и во всех народах спасение Твое. А для этого, как мы текст видим перед нашими глазами, что во всех народах должно быть проповедано Евангелие. Должно. Для того, чтобы все восхвалили народы Бога и прославили Его как Бога, должно быть проповедано Слово Божье. Но хотелось бы обратить внимание, что это должно быть проповедано не так легко дается. Это мы имеем служение, приемля Его от отцов наших, от прадедов, и верных тружеников в Ниве Божией, в деле Господнем. Как мы читаем второго послания Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Перед этим словом мы слышали с вами пение, что зачем нам унывать? Хотя обстоятельства бывают различные в нашей жизни, где минуты отчаяния подступают, минуты уныния, и Бог дает силы противостоять этому. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, открывай истину. Представляем себя совести всякого человека перед Богом. Господь дарует сил и этого желания сердцу, чтобы должно быть проповедано. И этот текст, он мне особо дорог, что должно быть проповедано. Когда всякий раз мы достигаем того или другого поселочка, крайнего севера, Таймыра, на Таймыре так на сердце, что должно быть проповедано. Чего бы нам этого ни стоило, должно быть проповедано. И хотелось бы мне обратить внимание еще с 4 главы этого же послания Коринфянам 2 на 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Думаю, что собой представляет отчаяние, оно знакомо и человеку, не знающему Бога. Отчаяние. Мы как-то были в одном поселочке, Катырык Хатанского района, и как только приехали, пришел к нам подвыпивший человек и говорит: «Скажите, пожалуйста, как мне быть? Я знаю, что вы люди верующие. А вот как мне быть? У меня у жены брат родной утонул, мать умерла, и отец застрелился. Вот как мне быть?» И так посмотришь, думаешь, в самом деле, вот как этому человеку помочь? Как им помочь? И мы осознавали, и осознаем и сегодня, что чем мы можем помочь? Мы говорим, вам только может помочь Бог. А вот путь указать к Нему, мы для того и приехали. И удивление, друзья, то, что его жена приняла крещение. Ну и когда она принимала, перед предстоянием было ее, принимать крещение ей. И, ну, я говорю, пойди к мужу, спроси, как он на это смотрит. Как ты будешь крещение принимать? Как муж на это? Ну и пошла она с радостью, приходит. Муж говорит: да, обязательно, тебе обязательно нужно крещение. Вот. Я, говорит, рад за тебя. Ну так, слава Богу, в этом поселочке две души приняло крещение. Вот человек в отчаянных обстоятельствах, как ему быть? В другом поселке, Устьявам, Нгоносанский поселок, там прошлый год мы встретились с юношей. Юноша где-то 20 лет. Ну и так он попросился с нами проехать в этот поселок. Перебираться там трудно, вертолеты редко летают, если летают по загрузке, только когда у него есть полный набор пассажиров, а так уже откладывает рейс. Беседовали с ним, немало беседовали, видел нашу жизнь, приходил на собрание год назад, а в этом году мы посетили этот поселок с благовестием, спрашиваем, где такой юноша, говорят, а его уже нет, он повесился. Друзья, вот у него тоже, мы так узнавали, тоже у него были отчаянные обстоятельства. Но как он вышел из этих отчаянных обстоятельств? А таких примеров много. И хочу сказать о том, что отчаянные обстоятельства, они в жизни и неверующих есть. Но, как правило, зачастую выход какой? Какой выход? От них избавиться. И каким путем? Путем самоубийства или убийства. И вот здесь апостол, он делится своей жизнью и о жизни сотрудников, и говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Хотелось мне отметить, друзья, и вспомнить то событие, которое было для нас переживательным, и кто находился в этой поездке, тоже отчаянные обстоятельства были, но Бог дал сил не отчаиваться. Год и 4 месяца назад, недалеко от якутского поселения Юрунхая, около 50 километров в группе благовестия, один из благовестников погиб. Александр Бем. И хотелось бы тоже, имея возможность, вспомнить об этом молодом брате, о труженике, который немного потрудился, но он умер там. Хотя немало бывает, казалось бы, и автокатастроф, и каких-то обвалов, где погибают и христиане, но в отличие от других смертей, Александр Бем отдал жизнь среди якутских поселений, без таких ограниченных, казалось бы, просторов, тундры, когда все занесено снегом, и во все стороны, куда ни посмотришь, до горизонта эти просторы, сливающиеся с небом. Мы были в отчаянных обстоятельствах, но не отчаивались. И анализируя уже, время идет, эти события, они незабываемые. И когда мы были в поселке, в этом году Юрунхая, пришел молодой человек нам, лет 25, может быть 27, вот, около 5 часов утра, стучался, сильно стучался, открыли ему, вот, и говорит, я хочу быть как Александр Бем. Он подвыпивший был. Вот. Но состояние его души, думаю, друзья, и в этом состоянии оно видно. Я хочу быть как Саша Бем. Я хочу на него быть похожим. И мы так порадовались, что только приехали, а Господь дает нам видеть, что не напрасно стала эта трата. И хотя прорывалась жизни нить, силен Бог, чтобы жертвенностью брата и по смерти с нами говорить. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы недавно с вами праздновали праздник Преображения. Сегодня об этом тоже было упомянуто, что Господь повелел ученикам взойти на гору. И для того, чтобы им новое сказать, то, о следующий шаг, что надлежит им сделать. И думаю, друзья, что для немногих, может быть, в нашем общении, но они именно услышат то, что Господь говорит им, к этот новый шаг. Чтобы не боялись тех трудностей и опасностей, которые встречаются на пути, достигая или поселочков, или деревень, или, может быть, городов, не бояться тех трудностей, потому что мы отчасти делимся теми переживаниями и трудностями, и, может быть, половину того не сказано. Вот. Но желание сердца, чтобы... И когда войдете в эти трудные обстоятельства, чтобы не отчаиваться. Мне часто приходится быть с группой благовестия или в том или другом поселочке, и почти часто группа новая. Хорошо трудиться, где группа уже отлаженная, где постоянно группа благовестия одна и та же, и мы можем уже и спеться, можем как-то уже определиться и в служении, и уже знаем как-то, где и как каждое свое место занимает. А когда группа новая, там хорошо видно, кто отчаивается и кто нет. И хочу сказать, друзья, что отчаянных обстоятельств – это не просто какая-то трудность, небольшое, может быть, какое-то переживание, а отчаянные обстоятельства – это когда уже не знаешь, вот как быть, как безвыходность какая-то, вот как быть? Трудно. И когда знания у нас какие-то есть, что климатические там условия или период времени года, что там уже должно быть распутиться, трудно будет ехать, эти знания нам так часто порой мешают. Мешают уповать и доверять Господу. Почему мы не унываем? По милости имея от Бога вот такое служение. Потому что Господь милость нам явил. И о нас молятся дети Божьи. Мы благодарим и тех, которые и открыточки присылают. Мы немало получаем и писем. Благодарим Господа и тех, кто откликнулся на этот призыв и поддерживает, поддержку оказывает и через вот письма, через открыточки. Даже есть те вот из Анжеро-Суженска. Вот посылочки присылали там или к Пасхе, или к Рождеству. Благодарим Господа, что мы не забыты и прежде всего в молитвах. И эту молитвенную поддержку как раз мы ощущаем в этих отчаянных обстоятельствах. Не потому мы не отчаемся, что мы, может быть, молоды или сильны, или у нас какой-то опыт или знание, нет. А потому что уповаем на Господа и знаем, что то дело, которое Господь совершал, Он будет и далее совершать в жизни нашей. Должно быть проповедано Евангелие. Должно быть проповедано. И если не ты, и если не я, вот, пойдем или поедем, Евангелие, оно будет проповедано. Потому что, так сказал Господь, должно быть проповедано. И как-то хотелось бы еще обратить внимание на то, что в поселочках живут в основном это коренные народы севера, долгане, нганасане и ненцы. Хотя кто-то говорит, ну, когда мы при встречах показываем фотографии, они говорят, все на одно лицо. Я так тоже поначалу думал, когда только с ними встретился. Но разница большая и в характере, и образ жизни – большая разница. Но, как правило, приходится молодых где-то, тех наших слушателей или покаявшихся, немножко удерживать от крещения, чтобы не спешили. А пожилых, потому что не настолько это осознанно, где-то на чувствах, где-то вот от красивого пения, может быть, от слова – вот, или тех трудностей того пути, который мы совершаем, а пожилых нужно побуждать. А вот мы приехали, когда в поселочек Катырык, там приближена одна бабушка. Вот, она уже в преклонном возрасте и постоянно болеет. И как-то лежала на сердце, так молился перед Господом, чтобы ей сказать уже, бабушка, пора, пора заключить завет уже с Господом. Уже 4 года приближенная. Ну и предложила, и так она говорит, вы знаете, на следующий год, вот я точно на следующий год, этот год я еще не готова. Бабушка, доживете вы до следующего года? А когда мы уедем, у вас будет спокойно на сердце? Ну и так вот наша беседа была кратенькая. Время проходит. В этот же день приходит ночью. Вы знаете, не могу. Легла спать, не спится мне. Вот не спится и все, не могу уснуть. А я так и молился: Господи, если все-таки это Тебя, то не дай покоя этому сердцу пожилому. Вот чтобы предложение было крещению. Потому что со своей стороны, ну, виделось и видится, душа возрожденная, готова. А вот как-то вот, по старости такая медлительность, и замечается это часто. Вот у нас среди коренных народов вот это часто замечается. И вот у меня так неспокойно на сердце, и вот решила вот прийти к вам. Побеседовали, все, иду. Иду уже, без Господа не хочу, и хочу заключить завет с Господом. На следующий день было плюс 30, а для нас эта погода плюс 30, это все-таки жарко, можно сказать. Оно жарко от того, что еще и душно. Влажность около 100%. Вот это как в бане, вот плюс 30. И на следующий день стало где-то около плюс 10. Пасмурно, холодный дождь. Приходит утром, говорит: вы знаете, я, наверное, не буду принимать крещение. Я говорю: наверное, все-таки погоды испугались. Вы знаете, у меня же болезнь такая, туберкулез открытая форма. Вот, ну и там других болезней, целые букеты. Ну, говорим, знаете, это для вас испытание. Вот это такая погода, испытание. Да я знаю, какая вода холодная, вы знаете, я не выдержу. Вот, ну что ж, бабушка, не выдержите, значит, давайте будем ждать. Но будет ли у вас спокойно на сердце? Вот мы уедем, вот скоро у нас уже благовестие заканчивается, последние дни остались, мы сядем на лодке и поплывем, а вот вы будете смотреть нам вслед, с каким сердцем. А и правда. А у меня же тоже, когда я шла сюда, я потеряла покой. Нет, хочу. И вы знаете, Бог сделал чудо. Я был перед этим, поселок пониже, но там должна быть уже вода потеплее. А река Хита, она горная река, в горах берет начало. Снег тает летом, и вот вода всегда такая вот холодная. И думаю, в самом деле, какая вода будет? И на удивление, погода была холодная, а вода была теплая. И она, сама бабушка, от удивления говорит: какая вода теплая, небывалая вода. До этого и после этого такой теплой воды я не встречал в этой же реке. Бог совершает чудеса. И вот Бог хочет, чтобы все народы, они восхвалили Бога, чтобы все народы прославили имя Его. И в этом году 9 человек приняло крещение у нас на Таймыре. Одна ненка, 6 нганасан и двое из Долган. И мы радуемся и благодарим Господа, что Он великое совершает в жизни людей, этих народов, которые, казалось бы, обречены на существование. И вот как не приедешь, так застаешь такую картину, которая тоже как-то вводит какое-то в отчаяние. Приехали в поселок, летнее благовестие, как приезжаем в поселок, там праздник рыбака. И они уже нарыбачились, там хорошо, уже не знаешь, с кем, вот, как разговаривать. Вот зимой приезжаешь, там оленевода. Но я его больше называю оленееда. Вот потому что оленеводы-то перевелись, а оленееды остались в основном. У нас на Таймыре. И вот не знаешь, как вот проповедовать. Вот как вот, весь поселок пьяный. От дома к дому идут. Идут для того, чтобы похмелиться. Думаешь, как же здесь проповедовать? Неужели мы напрасно приехали? И вот такое как бы отчаяние на мгновение подступает. Какое-то такое как бы уныние. Думаешь: Господи, ну Ты усмотрел нам именно это время. Ты временем управляешь. Значит, мы здесь не напрасно. И слава Богу, Бог дает этих сил, находясь или вступая в эти отчаянные обстоятельства, не отчаивается. Пусть имя Господа будет прославлено во всей жизни нашей, чтобы всегда нам уповать на Господа, и чтобы одно желание переполняло наше сердце, дабы познали на земле путь повеления Господа, и должно быть проповедано Евангелие. Аминь.
Сейчас по просьбе, чтобы хор повторил вчерашнюю песню. Прекрасно на горах стопы благовестника. Я думаю, уместно сейчас ее.
Thank you.
Друзья, мы помолимся за Таймыр. Особо трудные условия, где трудятся братья. Мы старше помолимся.
Я поделюсь словом на тему отрицательное благовестие. Мы все время о положительном побуждаем всех, но есть и отрицательные стороны. Текст Священного Писания я выбрал тоже очень необычный. Думаю, на конференции его, наверное, нигде не читали. Матфея, 23 глава, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Я, конечно, далек от мысли даже кому-то здесь применить этот стих. Я, наоборот, внутри тоже восхищаюсь всеми братьями, сотрудниками на деле благовестия, все, кто участвует. Действительно, дух жертвенности, он остался так в братстве. И я думаю, многих сегодня побуждает, а ты где? Где твое место? Но все-таки, говоря об отрицательном миссионерстве, когда не встречался с этим, когда только читал где-то или слышал, тоже такое впечатление было, что там, ну там на этом уровне миссионерства, там все хорошо. Там братья жертвенные, там отданные, там они только Богу служат. И одни благословения. К сожалению, нет. Не все так хорошо. И я некоторые моменты только очень коротко остановлюсь. Первое, что я в этом тексте и обнаружил, что неправильные мотивы. Вот эти люди, вообще, это я текст прочитал не о сатанистах. Горе вам, что вы там, все, кто сатаны, не привлекаете себе людей. Это были, на то время это была единственно верная религия. Иудейская, и фарисеи представляли именно строгую ее часть. Не саддукеи, которые там более расширенный путь, а наиболее строгий путь. И к ним Христос обратился, именно сказав, что у них мотивы не те. Их побуждение к миссионерству, они отличные миссионеры, он даже их в этом похвалил. Но мотивы, те, которые ими двигают, это были неправильные мотивы. Но я думаю тоже, что мотив корысти, мотив славы иметь, иметь последователей, иметь влияние, это все те негодные мотивы, которые могут встретиться у миссионеров. Иметь почет, быть заметным. Ну, сегодня служение, оно такую характеристику имеет. И знаете, это обнаруживается. Там оно вскоре обнаруживается. И когда человек вдруг замечает, что ему, оказывается, внимания не уделяют, он, оказывается, не получает того, что он думал ожидать, он становится груб, он становится просто к братьям ответственным, действительно относится с непокорностью, проявляет ее, у него выступления начинаются. Я даже хотел бы, братья и миссионеры, если у вас такое внутри проявляется, проверьте свои мотивы. Почему вдруг начинается, вы выехали с радостью вроде, а потом у вас с братьями ответственно начинаются какие-то недоразумения, проблемы какие-то возникают. Я думаю, что часто неправильный мотив был при выезде, при отправлении на это служение. Не проанализировали ни до глубины свои чувства, и вышли на это дело. И чтобы действительно у нас был единственный мотив, как мы вот и говорили, любовь к Богу и любовь к погибающим. Тогда, если даже ответственный где-то не досмотрел, где-то что-то не так, оно все может, понимаете, проходить. А если внутри растет вот это недовольство, оно внутри, оно как напряжение какое-то между братьями, и оно в конце концов где-то оно даст, стрельнет, где-то даст о себе знать. И вот, встречаясь с этими проблемами, я хотел бы, братья, чтобы действительно мотивы этого служения были правильные. Были действительно любовь к Богу и грешникам. Второе, неверные цели. Смотрите, они обращают людей, у них есть результат, у них есть эффект. Но они делают их хуже себя. Получается так, что для чего мы, цель какая, что должно произойти на миссионерском поле? Должно происходить изменение людей, они меняют свое отношение к Богу и ко греху. Дело в том, что они могут изменить свою веру, уйти от православия, они могут идти из регистрированной церкви, потому что там у них конфликты, и все это им там не нравится, да, и прийти в наши церкви, сказать, что мы хотим идти этим путем. Но если там не изменилось отношение к Богу и ко греху, они могут принять наши, ну, принципы, правила, они вроде неплохие, все, они могут согласиться с этим, эти люди. И мы будем считать, ну вот у нас прибыло, вот еще люди обращаются или переходят, значит, оставляют регистрированные группы. Потому что на полях миссионерских очень мы столкнулись, что до нас прошли миссионеры, американские, регистрированные миссии. Потом, когда все эти прошел бум, финансы у них кончились, интереса нет, никто их не хочет финансировать, потому что это все по плоти было организовано. Заброшены эти церкви миссионерские, они действительно, правда, их теперь перевоспитывать надо. Это вдвойне сложнее труд. Но все-таки мы видим результаты. Оттуда начинают люди приходить к Богу. Так вот, самое действительно важное, чтобы изменили отношение к Богу. Страх Божий, страх ко греху. Вот что должно нас радовать. Если это есть в человеке, вот мы называем иногда братья между собой, вот это живая душа, у нее есть страх Божий. А другой, он может говорить хорошо, он даже может и восхищаться, но страха Божия нет. Это люди, которые мы не достигли этой цели. Чтобы в нашем миссионерском служении мы достигали правильных целей. И вели людей покорность Богу и страх ко греху. Затем недостойное духовное состояние. Поэтому он говорит, вы делаете хуже себя. Они миссионеры, которые не смотрели за своим отношением, каково их положение перед Богом, как Бог на них смотрит. Это, можно сказать, миссионерство недостойных людей. Грубость, неверность, упрямство. Знаете, к сожалению, мы сталкиваемся вот с такими видами служения. Поэтому некоторые, может быть, и не выдерживают, оставляют миссионерство. Некоторых мы пока так вот уговариваем, где-то что-то, молитву. Мы в узких кругах братьев об этом беседуем. Но мы должны признать, не все имеют надлежащее духовное состояние. А надлежащее духовное состояние я усматриваю именно в глубочайшем смирении перед Богом. И тогда оно будет и между людьми. Человек говорит о своем смирении, он может даже поститься много. Я, знаете, однажды проанализировал так, встретился с братом, который вот действительно много постится. Он даже, прежде чем со мной говорить, он тоже постился все. Но когда я вник вот в пост, у меня такая картина открылась, что он, у него пост – это как мои усилия как бы надавить на Бога. И только после этого он вообще приступает к какому-то служению. Вы понимаете, поста Христос подчеркнул, это смирение души. Это когда человек перед Богом говорит, Господи, я ничего не достоин. Окажи мне милость, ну, в том или ином вопросе, в победе духовной, или душу какую-то привлечь, да? А в данном случае я боюсь, что пост становится таким принципом, что без поста я не начну никакое делать. Но не в том дело, а я усилий не приложил. Друзья, да не ждет наш Бог усилий. Бог ждет нашего глубочайшего смирения. Вот пока мы не станем действительно вот так ничем. Вот такое миссионерство, оно будет иметь успех и пользу. Но я хочу из этого текста выбрать все-таки и одну положительную сторону. Образцовое старание. Вы обходите сушу и море. Вот представляете, выражение какое. Обходите. Мы когда в пятницу были собраны, братья, мы далеко не обошли сушу. Да, нашу вот Сибирь. И братья вчера свидетельствовали, что приехали на место, как будто в начале 90-х годов. Нет, это не глухая забытая деревня. Это недалеко от трассы. Асфальт туда идет, все. А когда поставили палатку, палатка по 100 человек людей собирает. А мы говорим, что мы сушу обошли. Да мы ее далеко не обошли. А он говорит, обходите сушу и море, чтобы одну душу привлечь. Брат Костя сказал, что вот ради одной слепой. Можем ли мы ее оставить, сказать, ну что там одна душа, да слепая, да что с нее будет пользы, стоит ли туда тратить деньги, может быть так письмецом отделаться, там Евангелие, книжки иногда посылать. Нет, стоит. Сколько мы имеем таких, что одна душа, которая возродившись, слепая, немощная, становится источником или началом церкви. Поэтому стоит потратить деньги, которые мы все считаем, которых нам всегда не хватает. Стоит потратить средства, рисковать, может быть, иногда жизнью, когда вот так по тайге пешком или по тонкому льду перебираемся, стоит, чтобы найти этого одного. Если эти люди ради своей славы, ради того, чтобы увеличить сторонников, обходили сушу и море, то почему мы будем находиться в более, значит, жалком положении или более бледно должны выглядеть? Мы тоже должны ради одной души обойти сушу и море. Это, в общем-то, наша задача. На сегодня, если мы понимаем, что время последнее, то надо обойти эту сушу. Сушу, я понимаю, обойти вот это все наши поселки. Пусть каждая церковь, каждый населенный пункт, там, где живут верующие, посмотрит, что вокруг еще не обойдено. Как обойти? Братья, не надо, чтобы обязательно оркестр приехал, чтобы вот в этой деревне начать благовестие. Это не обязательно. Мы не дождемся, чтобы везде приехала группа благовестия со столичного города, с центрального, и будет хорошо петь. Нет. Вашими силами, что можете? Книги, кассеты. Просто проповедь, просто от дома до дома пойти и раздать Евангелие, обойти сушу, чтобы хотя бы одного найти. Обойти море, это действительно, это уже дальние вот острова, край, Приморье, но оно тоже не обойдено. Хабаровский край, если мы так посмотрим, он довольно там много мест и народностей, которых мы вообще еще не достигали. Вообще еще туда не достигли. В начале 90-х годов, когда все-таки было легче с билетами, мы много охватили. А теперь, когда все это так увеличилось, все, и каждый раз думаю, ага, ну съездим мы туда. А что дальше? Там же надо будет посещать. Вот мы сегодня с братом говорили, Ербогачон в Иркутской области, самая дальняя точка. Что будем дальше делать? Да, действительно, или кто-то переселиться должен, а посещать мы туда сможем. Ну раз в полгода, и то не можем обещать. Может быть, раз в год. И все. И поэтому, я думаю, пусть старания этих людей послужат нам примером и призывом даже обойти сушу и море, чтобы спасти одного, но сделать лучше, чем мы, сделать более ревностными. Я думаю, при Божьем водительстве Дух Божий может это сделать. Аминь.
Сейчас пение под скрипичный ансамбль будет о верности Божией, как плывут облака в небе синем.
Друзья, братья, сестры, я нахожусь среди вас здесь. По милости Божией, я вообще должна была работать. Господь так все устроил, дал мне замену на работу. И вот брат мне уже в последний момент позвонил. И я нахожусь здесь для того, чтобы прославить Господа Его чудными делами. За то, что Он таких людей, как я считаю себя погибшей грешницей, исцелил меня, даровал мне эту новую жизнь, даровал спасение. Я расскажу, как это было. Я в 33 года вышла вторично замуж, но он уже был наркоманом и отсидел уже три срока. Но я его раньше знала. Но я не думала, что это такая греховная зависимость, что так можно. Ну вот. И вот он начал колоться при мне, и несколько раз меня уколол, я такое удовольствие получила. Такое ощущение нереальности внешнего мира, такое, как бы, кто знает, вот из наркоманов первые вот уколы, когда принимаешь их, кажется, что ты где-то находишься, ну, в общем, не в таком состоянии неестественном. И так все тебе хорошо, и в розовом свете все находится. Но все, когда дальше и дальше начинаешь колоться, ты уже чувствуешь такую зависимость у тебя, тебе уже нужно это не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы просто двигаться, чтобы вот просто ходить. Дальше уже это приходит уже в такую физическую зависимость, психологическую, что невозможно уже ни о чем думать. И только мысли о том, встаешь с утра и думаешь, вот только уколоться, и что не видишь, какое время год, и какое небо, и какое возле тебя зелень, или что. И дети уже тебя не интересуют, и ты уже не знаешь, ели они там или что, и ты только одно, у тебя на уме встать, одеться, там не глядишь на себя, как ты выглядишь, идешь на улицу, встречаешь таких же наркоманов, которые также идут навстречу, тоже только одну у них в голове, одна зависимость. Вот это. И ты, если ты не имеешь, допустим, укола на этот день, тебе так тяжело, ты не можешь ни лежать, ни ходить, ни сидеть. Вся клетка твоя вопиет о том, что наркотик получен. И ты уже ничего не понимаешь, думаешь, Господи, и молишься не для того, чтобы Он тебя спас, а чтобы помог уйти из жизни, потому что уже невозможно. Такие страдания. И вот в такой момент как раз... Сколько раз я уже просила Бога, чтобы Он меня убрал из жизни, потому что думала, или напиться таблеток, чтобы совершенно не жить в этом мире, чтобы уйти, потому что я знала, что для чего я так страдаю. Смотря на других, я даже не могла смотреть, как кто-то где-то улыбается или идет. Думаю, у кого-то заботы, у кого-то, а мне ничего не надо, только одно. Для того, чтобы на некоторое время вот иметь, чтобы не болеть, а потом снова и снова эта зависимость невозможная. Вот к нам брат пришел, он когда-то тоже занимался вот наркотиками. И вот я хочу сказать, что даже у меня сестра умерла тоже на игле, вот можно сказать, прямо после укола сразу. Даже это меня не остановило, потому что даже страх смерти не мог меня остановить, чтобы я снова не принимала наркотики. И вот к нам брат пришел один, ко мне вернее, я его раньше, он тоже употреблял наркотики. Но он уже уверовал, также по милости Божией стал детем Божьим, он ко мне приходил. Почти 2 года ходил. Это такое, как здесь говорится, иногда может быть уверовать и сразу, а иногда вот нужно столько сказать. И вот он мне каждый раз приходил, и мне так было иногда тяжело, я иногда даже слушать его не хотела. Думаю, ну пусть говорит, поговорит, думаю, да уйдет. Я так понимала, что это для того, как это Господь может исцелить.